Глава восьмая. День был жаркий, душный, безветренный. Бессильно распластался он под злыми очами-стрелами свирепого дракона. Кое-кто из горожан искал прохлады на поплавке, так называли в Скородуже буфет на проходной пристани. На этом поплавке под полотняным навесом было не так знойно, и порывами от воды веяло прохладою. Петр и Миша были в городе, что-то покупали. Зашли на поплавок и они выпить лимонаду. Только что пришел пароход снизу из большой реки от торговых городов. Он разгружался. Выше река становилась мелка, пароходы не ходят. На поплавке стало на короткое время суетливо и шумно. За столиками сидело несколько горожан и приезжих. Чиновники, помещики, они пили вино и беседовали громко, но мирно, кричали по деревенской привычке. И потому слышно было, что многие разговоры так или иначе касались политических тем. За одним столом разговаривали двое, согласно, а все-таки яростно. Это были отставной прокурор Кербах и отставной полковник Жербинев, оба крупные землевладельцы, патриоты, члены Союза русского народа. Речи обоих были громкие и пылкие, слышались странные слова «измена», «крамола», «перевешать», «истребить», «драть». Николай Ильич Кербах был человек маленького роста, худенький и хилый. На бритом лице длинные обвислые усы казались демонстративно выращенными. Такое было на лице неожиданно свирепое выражение. Он, небрежно развалясь, покачивался на стуле. Его широкий вестон сидел мешком, пестрый жилет был расстегнут, галстук веревочкой мотался полуразвязанный. Вообще вид человека, не желающего стесняться. Перед ним на стуле вертелся сын, мальчишка лет 8, слюнявый, чернозубый, с отвислую карминно-красную нижнюю губою. Андрей Лаврентьевич Жербинев, длинный, натянутый, важный, сидел прямо и неподвижно, как будто его пригвоздили, и строго посматривал вокруг. Китель, застегнутый на все пуговицы, сидел на нем, как на бронзовом идоле. «Во всем, скажу, родители виноваты», — все тем же свирепым голосом, как и раньше, продолжал Кербах. «Надо с детства внушать. Вот и мои». И он крикнул сыну ненужно громко, хотя сын ягозил на стуле рядом с отцом. «Сергей!» «Сто!» — откликнулся шепелявый и слюнявый мальчишка. «Встань передо мной и отвечай», — приказал отец. Мальчишка сполз со стула, вытянулся молодцевато перед отцом, опять спросил. «Сто!» И оглядел быстрым и хитрым взглядом сидевших за соседними столиками. «Что надо делать с врагами царя и отечества?» — спросил его Кербах. «Их надо истреблять», — бойко ответил мальчишка. «А потом», — допрашивал отец. Мальчик быстро проговорил заученные слова. «А потом смрадные трупы подлых врагов отечества бросать в помойку». Кербах и Жербинев радостно хохотали. «Вот уж именно, падаль поганая!» — хриплым голосом сказал Жербинев. За соседний столик сел и спросил себе бутылку пива неизвестный никому господин, среднего роста и средних лет, в довольно изношенном платье, дородный, вернее, обрюзглый, с маленькими сверкающими глазами. Кербах и Жербинев осмотрели его мельком, но недружелюбно. Словно предполагая в незнакомце человека противных взглядов, они усиливали пылкость своих речей и все яростнее говорили о крамольниках, о матушке России, называли имена здешних неблагонадежных, заговорили о Триродове. Новый человек долго присматривался к собеседникам. Очевидно было, что имя Триродова, которое стало часто повторяться в разговоре Кербаха и Жербинева, возбудило большое внимание нового человека, даже волнение. Он уставился на собеседников так, что те заметили и переглянулись досадливо. Наконец незнакомец вмешался в их разговор. «Извините», — сказал он, — «позвольте спросить, и изволите вы упоминать господина Триродова, если я не ошибаюсь?» «Вы, милостивый государь», — начал Кербах. Новый человек тотчас же вскочил и принялся кланяться. «Простите великодушно мое невежливое любопытство. Я Остров, артист-трагик, изволили слышать?»
«Первый раз», — угрюмо сказал Кербах.
«Никогда не слышал», — сказал Жербинев. Незнакомец приятно улыбнулся, словно услышал похвалу и, не обнаруживая ни малейшего смущения, продолжал. «Как же-с, во многих городах играл, проездом здесь, еду по своим делам в Рубанскую губернию. И вот сейчас вы изволили упомянуть одну фамилию, очень мне знакомую». Кербах и Жербинев переглянулись. Дурные мысли о Триродове опять зароились в их головах. Остров продолжал.
Я не подозревал, что Триродов живет здесь. Он мой давнишний близкий знакомый. Приятели, можно сказать. Так, строго сказал Жербинев, неодобрительно посматривая на Острова. Что-то в тоне голоса и в манерах Острова скоро вооружило против него собеседников. Несомненно, что взор его был нахален. Во всем его поведении и в словах его было что-то раздражающее, дерзкое. Но нельзя было ни к чему придраться. Слова были корректные в достаточной мере. «Мы уже несколько лет не встречались», — говорил Остров. «Ну и как же он здесь живет?» «Да, господин Триродов, по-видимому, богат», — неохотно сказал Кербах. «Богат? Очень это приятно. Богатство это самое у господина Триродова не весьма давнего происхождения. Это мне доподлинно известно. Недавнего с происхождения», — повторил Остров, хитро подмигивая. «И не весьма чистого?» — спросил Кербах. Он подмигнул Жербиневу. Тот крякнул и насупился. Остров осторожно глянул на Кербаха. «Почему вы так полагаете?» — спросил он. «Нет, этого я бы не сказал. Вполне чисто. Вот уж именно можно сказать, что чисто», — повторил он с особенным выражением. Миша с любопытством смотрел на разговаривающих. Хотелось услышать что-то о Триродове, но Петр поспешно расплатился и встал. Кербах задержал было его. «Вот приятель вашего приятеля Триродова», — сказал он. «Я еще не успел подружиться с Триродовым», — резко ответил Петр. «Да и не собираюсь. А что до его приятелей, так у каждого бывают более или менее странные знакомства». И ушел вместе с Мишею. Остров, ухмыляясь, посмотрел вслед за ними и сказал: «Серьезный молодой человек». «Их с братом земельку изволил приобрести господин Триродов», — пояснил Кербах. Неприязнь Петра Матова к Триродову коренилась в том, по-видимому, случайном обстоятельстве, что Триродов купил дом и часть имения Просиные поляны, которая принадлежала прежде Матову отцу. Многие в городе Скородожи хорошо еще помнили Дмитрия Александровича Матова, отца Петра и Михаила Матовых. Он был один срок членом уездной земской управы. Второй раз его не выбрали. Он не сумел скрыть своих отношений и своих дел, и репутация его погибла, хотя дело обошлось без скандала. Времена еще были тихие. Во время своей земской службы он более часто, чем надо, бывал у губернатора. В это же время председатель земской управы почему-то доносу был выслан административным порядком в Волонецкую губернию. О Матове ходили темные слухи. При вторичных выборах несколько голосов было за него подано, но мало. Уже он не попал в земскую управу. Денежные дела Дмитрия Александровича Матова были плохи. Он вел жизнь рассеянную, кутил, скитался по свету. Смелый, своевольный, необузданный, он жил только в свое удовольствие. Ему не раз случалось прокутиться и остаться без гроша. Вдруг неизвестно откуда опять появлялись средства, и опять он кутил, веселился, вел разгульную жизнь. Имение было заложено и перезаложено. Отношения к крестьянам установились ужасные. Через полосица и придирчивость Матова вели к постоянным ссорам. Тянулась обычная тяжелая канитель. Потравы, загон скота, поджоги, тюрьма. Просиные поляны постоянно переходили от периода богатства и расточительности в полосу полного безденежья и скудения. Это было от того, что Матов счастливо получил несколько наследств. Говорили, что не только счастье везло ему. Говорили о подделанных завещаниях, задушенных тетках, отравленных детях. Какие-то темные авантюры то обогащали, то разоряли Матова. Азартная, не всегда чистая игра. Фантастические концессии. Вне оскудения затейливые постройки в имении не ремонтировались. Скот убывал, хлеб сбывали спешно и дешево. Лес за бесценок продавался на сруб. Рабочие не могли добиться уплаты зажитых денег. Зато в веселые дни после смерти какого-нибудь родственника в имении все оживало. Являлись артели плотников, каменщиков, кровельщиков, маляров. Энергично и быстро осуществлялись фантастические затеи. Деньги тратили щедро, без расчета. Дмитрию Александровичу Матову было уже более 40 лет, и за плечами его тяготило много темных и безумных деяний. Когда он женился неожиданно для всех и даже, кажется, для себя самого, на молодой девице с хорошим состоянием и с темным прошлым. Говорили, что она была любовницей у какого-то сановника, надоела ему, но сохранила связи и приобрела капитал. Она была бы очень красива, если бы странное пятно, как будто бы от обжога на левой щеке, не безобразило ее. Это пятно бросалось в глаза и совершенно заслоняло все красоты ее лица. Между супругами скоро возникла жестокая вражда. Никто не знал, из-за чего. Сплетничали так. Он обманулся в своих ожиданиях. Узнал о его любовницах, кутежах, темных слухах про наследство. Ссоры учащались, нередко Матов уезжал и всегда внезапно. Однажды он забрал все ценное и скрылся. А жене оставил заложенное имение, долги и двух сыновей. Сначала доходили о нем какие-то слухи. Говорили, что видели его кто-то в Одессе, кто-то в Маньчжурии. Потом и слухов о нем не было. Пришло неожиданное известие о его погибели в дальнем южном городе. Причины смерти остались нераскрытыми. Даже тело его не было найдено. Выяснилось только, что его заманили в пустой необитаемый дом, и там следы его были потеряны. Вдова Матова скоро умерла от случайной острой болезни. Сыновья остались в доме Рамиева, их опекуна. «Агитатор и крамольник», — резко сказал Жербинев. Остров улыбался и говорил. «А все-таки я должен заступиться за моего приятеля. Нет ли здесь, извините, патриотической клеветы? Из самых, конечно, благородных побуждений». «Клеветами не занимаюсь», — сухо сказал Жербинев. «Извините, однако не смею задерживать. Очень благодарен за любезную беседу и за интересные сведения». Остров ушел. Кирбах и Жербинев тихо говорили о нем. «Какая у него наружность! Совершенно зверский взгляд!» «Да, субъект. Не желал бы я с ним встретиться где-нибудь в лесу». «Хороши приятели у нашего поэта и доктора химии», —